говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров», «Лицом к лицу», «Лидер» отвечает журналистам. В московской студии руководитель театра на Таганке Юрий Любимов. Кто помогает и не помогает театру? Как неизжитый коммунизм сказывается на окружающей атмосфере? Огромные траты и отсутствие лекарств в стране. Раскланивание с подлецами. Опыт загранпостановок. Вопросы Юрию Любимову задают обозреватели Аркадий Дубнов и Джон Фридман. Подготовила и ведет передачу Марина Тимашева. Впервые в эфире 28 февраля 1999 года.
Еженедельная воскресная программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В гостях в московской студии сегодня директор и главный режиссер театра драмы и комедии на Таганке Юрий Петрович Любимов. С ним беседую я, Марина Тимашева, и мои коллеги, обозреватель газеты «Время МН» Аркадий Дубнов и театральный обозреватель газеты «Moscow Times» Джон Фридман. Юрий Петрович, сознавайтесь, от чего вы так хорошо выглядите? У вас есть какой-то распорядок жизни? Что вы там делаете?
Есть. Утром 30-40 минут я занимался гимнастикой, которую я сам себе придумал и сам ее исполняю под музыку.
А сколько вы спите часов в день так?
По-разному. Стараюсь больше, но не получается. Очень стараюсь 8. Мечтаю 10, но не выходит. Профессия беспокойная.
Мы продолжим нашу программу после двух коротких объявлений.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране, правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
На волнах «Радио Свобода» «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа. В московской студии «Радио Свобода» обозреватель газеты «Время МН» Аркадий Дубнов, театральный обозреватель «Moscow Times» Джон Фридман и я, Марина Тимашева, беседуем с Юрием Петровичем Любимовым. Любимов Юрий Петрович родился 30 сентября 1917 года. В 1933 году учился в Московском электромеханическом техникуме, затем театральная школа при Московском художественном академическом театре. В 1939 году заканчивает Щукинское театральное училище. Затем оказывается рядовым команды военного ансамбля НКВД. С 1946 по 1964 год актер Вахтанговского театра, театра имени Вахтангова. В 1951 году становится лауреатом Сталинской премии. С 1954 года заслуженный артист Российской Федерации. С 1964 руководитель театра драмы и комедии «На Таганке». В 1984 году лишен советского гражданства. В 1991 году возвращается в Россию и с 1992 года народный артист России. 1997 год. Государственная премия и премия мэрии Москвы. Только за последний год Юрий Петрович Любимов выпустил в театре на Таганке две премьеры «Марат Сад» Петра Вайса и «Шарашка» по прозе Солженицына. Юрий Любимов женат. Он гражданин Венгрии, поскольку гражданка Венгрии и его супруга. Он очень много работает в Европе. И по правилам нашей программы Юрий Петрович Любимов может меня поправить, если я что-то неправильно сказал.
К сожалению, могу. Я гражданин Израиля и сейчас. Хотя, когда мне возвращали советский паспорт, у меня попросили израильский и сказали: «А вы не беспокойтесь, наши товарищи там передадут, кто там сейчас у них правит?» Ну, я вынужден был попросить обратно. Правда, и давал я паспорт в нерешительности. А вдруг бросят в ствол и скажут: «Ну, не будет же Израиль с нами воевать из-за вас». Дальше все-таки я просто ФЗУ закончил. Потому что я был сын лишенца, и меня бы не приняли в десятилетку. И я должен был зарабатывать рабочий стаж. Поэтому у меня книжка трудовая советская, с 14 лет, ветеран труда. Учился я год в студии МХАТа II, который был закрыт товарищем Сталиным. Как мало художественный он был закрыт. А труппой приказано было усилить московские театры. Очень логично, как всегда, в нашем государстве великом. Вот такие поправки. Потом всякие там награды, которые назвали они, может быть, я схватил случайно последнюю премию. Мне хотели-то дать за Олега Кошевого, я умудрился и это сыграть. Но потом Сталин, когда разнес эту книгу, то все это было аннулировано, и уже художники меня вписали. Не театр, у меня всегда все наоборот, которые возглавляли комитет. И мне дали вместе за спектакль «Егор Балычев». Ну, вот, в общем, такие, извините.
Это вы меня извините. В любом случае, я считаю вас гражданином мира, и, собственно говоря, эта проблема гражданства вообще не очень существенна. Но поскольку вы начали говорить о Сталине, то вот у меня какой сразу вопрос. В последнем спектакле «Шарашка» по произведению Александра Исаевича Солженицына вы сами играете Сталина. Почему вдруг вы решили вернуться на сцену в качестве актера, во-первых, да еще в этой роли?
Вы знаете, я очень давно как-то сложилась жизнь так, что вот видите, значит, премию не получил за Олега Кошевого, раз. МХАТ второй закрыли, два. Папу лишили, маму тоже сажали, даже тетю сажали. Но это, вы сами догадываетесь, не без участия нашего господина великого было. А потом я собирал байки все о нем всяческие. И даже одно время хотели, почти что я договорился с телевидением, чтобы я играл вот такие странные этюды на эту тему. Но потом денег у них, как всегда, нет. Потом я сидел в его ложе в МХАТе, когда возобновлял «Пиковую даму» и шла премьера с немцами. Это опера. Ну вот, и таким образом, так как я ставил этот спектакль, поэтому мне трудно было играть, но все равно у меня такой материал обширный, и я так могу пользоваться акцентом нашим, дорогого Корчева, и говорить: да, жить стало лучше, товарищ, и жить стало веселее, ритмику и так далее, интонации его, то я там, значит, и упражняюсь, поскольку я то от автора. Стиль такой, легкий намек, я же не могу грим делать. Ибо сейчас видишь и в метро, и везде, как они делят получки. Они ходят, двойники, выступают где-то, и потом делят деньги. И вот я вам вопрос задам. Кто, вы думаете, всегда делит деньги? Вот компания там Брежнев, Горбачев, Сталин, Ленин. Кто деньги делит?
Ну, Сталин, наверное.
Ленин? Вот что удивительно. Всегда я вот, что я видел, Ленин делит получку.
А как вы это объясняете?
Не знаю, видимо, у них уважение даже у вот этих халтурщиков, двойников, что все-таки Ленин пусть. Главнее, видимо, все-таки.
Вопрос театрального обозревателя газеты «Moscow Times» Джона Фридмана.
Да, вот раз речь пошла о том, как вы начали как актер, и вот сейчас опять вышли на сцену играть, я немножко читал вот в ваших мемуарах, которые вышли во Франции лет 15-16 лет назад.
Ну, они такие.
Ну, может быть, такие, но там вот есть такой момент, вы, во всяком случае, вот там написано, что вы считаете, что ваша любимая роль актерская была Бенедикт в спектакле «Много шума из ничего». Это так?
Ну, это ведь, как вам сказать, в один период вспомнится так. Я любил играть и Шубина в «Накануне». Даже я любил у Эрдмана в «Каин-18» играть в кино. И любил у Эфроса играть Мольера.
Я почему об этом хотел спросить, потому что я думаю, что для рядового читателя или зрителя ваше имя ассоциируется с политическим театром. А вот тогда вот вы играли вот абсолютно не политические вещи. Вот когда начали ставить, насколько я понимаю, первые спектакли, которые вы ставили, не были политическими. Вот просто интересно, вот это начало вашей карьеры актерской. И вот как это, как получилось, что вот вы, произошел такой лом вот в вашей карьере?
На нашем сленге это называется, пришили мне такую бирку, что я занимаюсь политическим театром. Когда я поставил Брехта, у нас Брехт был немало известен. И мне было очень интересно, как постигать эту новую драматургию и его определенные правила игры на театре. Брехтовские, ну, со всеми законами, которые люди театра знают. И я поэтому стал со студентами заниматься этой драматургией. Но все-таки я считаю, я занимался всегда эстетикой и старался создать театр, который, мне казалось, расширяет палитру, а не политикой я занимался. Эта политика вступала на мои спектакли пятой и их всячески там цензурировала, кромсала. Им не нравилось то, что выражалось. Их интересовал текст, он им не нравился. Но он не нравился им даже и у Горького в «Матери». Он не нравился и в Достоевском. Он не нравился всюду им текст. Потому что тексты хорошие раздражают власти. Они не врут.
Вопрос Аркадия Дубнова, обозревателя газеты «Время. Московские новости».
Юрий Петрович, вот тут мы послушали снова вашу биографию. Хочу спросить у вас. Вы, бывший советский ФЗУшник, оказались одним из самых поздних советских изгоев. В 84 году вас, что называется, отослали на Запад, а там потом лишили гражданства. И спустя 7 лет вы стали одним из первых советских возвращенцев.
Да.
Потом прошло еще 7 лет. И вот сегодня. Вот скажите, вот 7 лет и 7 лет. Вы сегодня себя ощущаете так, как перед 84 годом? Вы совсем свой, несмотря на известные как бы расхождения стилистически с властью или как?
Вы знаете, к сожалению, я вот с каждым днем ощущаю себя так же, как перед высылкой. Потому что, мне кажется, страна сползает медленно, как оползни идут коммунистическое правление. Все делают вид, что это не замечают. И это для меня крайне тревожная ситуация. Народ опустошен, полным безверием, полным ограблением себя. И уже ему ни бог, ни черт, никто не страшен. Власти, видимо, считают, что апатия настолько овладела, что не будет взрыва социального, о котором говорят изредка. Я бы так смело на это не отвечал. Потому что то, что они производят, вот это полное отчуждение правительства от народа и от государства, оно может повлечь непредугадываемые события.
Юрий Петрович, простите, а вы читали книгу Александра Исаевича Солженицына «Россия в обвале»?
Читал, и даже сам попал в обвал. Времени не было произвести какие-то вещи, так что даже я, прочитав книгу, не принял меры. такие мы придурки, что ли. Видимо, настолько крепко мы всосались в это 70-летнее вот правление, и у нас настолько ментальности оттуда. Это еще Пастернак пророчески писал в «Докторе Живаго», что мы, по-видимому, будем первой страной социализма, это так к нам прилипнет, что мы никак не отлипнем. Я цитирую не точно. И отлипать мы будем долго. Отсюда как-то нехорошие каламбуры влипли, а оторваться мы никак не можем. Все их решения власти, они же все коммунистические. С позиции силы, всегда ошибочны, которые ничего не дают ни людям, ни стране. Теперь какая-то удивительная компромиссность. Приличный человек улыбается негодяю, подает ему руку и делает это публично. Вроде это бы стыдно, казалось бы, нет, абсолютно утерян стыд.
Так и было у Галича, раскланиваемся с подлецами.
Да было у всех, и у Булата, и у Владимира.
Национальное согласие?
Да, они же могут назвать как угодно.
На волнах «Радио Свобода» еженедельная воскресная программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает на вопросы журналистов. Сегодня в гостях у московской студии главный режиссер театра драмы и комедии «На Таганке», народный артист России Юрий Петрович Любимов. В московской студии с ним беседует обозреватель газеты «Время», «Московские новости» Аркадий Дубнов. Веду программу я, Марина Тимашева, и со мной в студии Джон Фридман, театральный обозреватель газеты «Moscow Times».
Юрий Петрович, первый вопрос задал вот по поводу вот вашего прошлого, и хочу сейчас вот сразу перескочить в настоящее и сказать два слова о вашем новом спектакле «Марат-сад», и тогда просто вас спросить, как вы работаете с молодыми актерами. Вот, на мой взгляд, там такой удивительный прилив сил вот в этот спектакль. Все-таки, когда смотришь на вас, вот забываешь, что вам за 80 лет, удивительный молодой, энергичный человек, и, но все-таки вот возраст очень такой солидный и замечательный. И вот у вас вот такой спектакль удивительный, энергичный, красивый, молодой. Скажите, пожалуйста, вот как работаете с молодыми актерами? И вот сколько они получают от вас?
От меня они получают маленькую зарплату. Возраст, не могу возразить, солидный. А работать я стараюсь так, чтобы не чувствовать себя, что мне пора уйти, а там уж другим судить. Так я всегда работал. Но, может, я не могу какие-то вещи показывать чисто, ну, которые свойственны возрасту. Быстро залезть на эти решетки, там кувыркаться в таком темпе, как делает это Линд или Марат, который лазит, как обезьяна, по всем этим цирковым приспособлениям. Но показать я могу почти что все каждому персонажу, и интонацию, и ритм, и темп, и так далее. Но так как там собралось много удивительных таких людей, одаренных, так разносторонне. Сама героиня, она играет на трубе, на скрипке, она гимнастка, и она поет. И это значит, там бы она была сразу звездой, и получила бы деньги, и была бы прекрасно развиваться дальше. Но здесь, конечно, картина другая, ей надо бегать, чтобы подрабатывать. Мы мало чем можем денежно ей помочь. Только на гастролях, уехав и заработав где-то на стороне, что само по себе возмутительно, что для того, чтобы работать здесь, надо зарабатывать в другом месте. Это вообще идиотизм. И я никакого тут патриотизма нет. Это чистый кретинизм. И все.
Юрий Петрович, между прочим, она играет на трубе еще и вниз головой, о чем вы умолчали.
Да.
А вы при всем при том довольно часто...
Они поверят иначе.
Пусть мне поверят. А вы при всем при этом все время ругаете российских артистов. Они недисциплинированные, растренированные. Вы это делаете в воспитательных целях или вы так думаете?
Нет, это ведь... Во-первых, она немка. Раз. Второе, ну, она была гимнасткой, это никакого отношения не имеет к системе Станиславского. На трубе ее научил играть папа. Так что тут, видите, это совсем другое. Никакого отношения к школе драматического искусства, которое все-таки учит в основном по системе, можно, ну, научить актера только разбирать роль более грамотно. более грамотно прочесть драматургию. Но уже знаки препинания они не умеют ставить. Диапазона голоса у них нет, потому что нет хороших педагогов. Все время надо бороться за хорошую речь, за хорошую дикцию.
Зато у них есть умение, то, что мы называем мотать кишки на руку, то есть работать нутром не за счет чистой технологии, а за счет какого-то удивительного включения в то, что происходит.
Это миф. Потому что господин Лоуренс Оливье, играя с Хоффманом, и когда усталый Хоффман говорит: «Лорд, ну объясните мне, я еле живой, а вы курите сигару и пьете виски. В чем тут дело?» Он говорит: «Дорогой мой, а вы не пробовали играть? Почему мы в других профессиях признаем это? Если ты не можешь взять ноты, то и не пой. Если музыкант не выбирает партитуру, то и не играй. А если аппарат не подготовлен, при чем тут нутро?» Ну, представьте на секунду нутро певца, которого задушили слезы, а надо ноты брать. А ведь артисту драматическому надо выполнять партитуру спектакля, а то будет несчастливцев и счастливцев из Островского.
Вопрос Аркадия Дубнова, обозревателя газеты «Время», МН.
Юрий Петрович, ну, я, в отличие от моих коллег, не театральный обозреватель, а просто обозреватель, поэтому, ну, хотя бы задам вопрос не про театр. Извините уже за сравнение, но вот как когда-то все говорили о «Мастере и Маргарите», может, никто не читал, не было, так сказать, до прессы, мы говорили-то больше, чем читали. Сейчас все говорят о «Сибирском цирюльнике». Вот даже откроешь журнал, скажем, «Пчеловодство», там тоже наверняка статья там про цирюльника. А вы смотрели «Сибирский цирюльник»?
Нет, только в рекламах.
Будете смотреть?
Вряд ли. Я уже по рекламе понял.
На
просто
эту тему.
В столетии Ленина я видел клюкву в сахаре с портретом Ленина. Тогда это в ЦК прорабатывали, что за безобразие. Действительно, были пакетики, клюква в сахаре, все у нас любили, и портрет Ленина.
Просто походил в кино?
Да.
Вспомнил Никиту Михалкова, который говорил Евгению Киселеву в итоге, что вот там выходят критики, вытирают глаза от слез и одновременно ругаются там, фильм, мол, дерьмо. Вы знаете, критиков рядом со мной не было, но выходили, вытирали все слезы.
Но ведь и сериалы смотрят. Я не видел, поэтому мне неудобно говорить. А коллеги, это безобразие. То, что в рекламе, мне не понравилось. А зритель ведь он разный.
А вас не приглашали в Кремль разве на вот эту мировую премьеру?
Я бы и не пошел в давку в такую. Зачем? Фейерверки я видел. По-моему, вообще такие устраивают вещи, когда так тяжело кругом. Не надо. Нельзя такие деньги тратить, когда дети больные, нет лекарства. Это все, с моей точки зрения, это просто безнравственно.
В эфире еженедельная воскресная программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В гостях в московской студии сегодня директор и главный режиссер театра драмы и комедии «На Таганке» Юрий Петрович Любимов. С ним беседую я, Марина Тимашева, и мои коллеги, обозреватель газеты «Время» МН Аркадий Дубнов и театральный обозреватель газеты «Moscow Times» Джон Фридман. Мы продолжим нашу программу после двух коротких объявлений.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров», «Лицом к лицу», «Лидер» отвечает журналистам. В московской студии руководитель театра на Таганке Юрий Любимов. Вопросы ему задают обозреватели Аркадий Дубнов и Джон Фридман. Подготовила и ведет передачу Марина Тимашева. Впервые в эфире 28 февраля 1999 года.
На волнах «Радио Свобода» еженедельная воскресная программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В гостях у московской студии Юрий Петрович Любимов, народный артист России, главный режиссер театра драмы и комедии «На Таганке». С ним в московской студии разговаривают Аркадий Дубнов, обозреватель газеты «Время МН», Джон Фридман, театральный обозреватель газеты «Moscow Times». И веду программу я, Марина Тимашева. 1 марта начнется Всероссийский театральный форум. О чем вы будете говорить и какова ситуация экономическая театра на Таганке?
Это больная проблема вообще, по-моему, для России, зарплаты. Потому что на большинство зарплат жить нельзя просто. И надо удивляться, как еще люди выкручиваются. И о чем говорить, я вам не скажу. Меня просили люди, я считаю их знающими и порядочными. Им хотелось, чтобы я выступил. Я сказал, хорошо, я подумаю. Вот я и думаю уже третий день. Но по основным вопросам, я думаю, я выступлю, потому что там затронуты проблемы законодательства и проблемы, что театр репертуарный в таком состоянии не выживет. А это все-таки при всех оговорках это достижение, что есть много репертуарных театров. А структура внутритеатральная, она, конечно, построена неверно. Если мы не найдем в структуре современного мира место театра, нас затрут. Отсюда выводы идут о форме, неконсервативных формах, которые мы должны придумывать для театра. Видимо, он должен быть более компактным, более рентабельным, более экспрессивным и впитывать в себя в другие жанры, объединять их, потому что это единственное прямо контактное искусство осталось, где мы непосредственно, как сейчас мы беседуем, воздействуем друг на друга. И в этом русле его надо развивать.
Вопрос Джона Фридмана.
Вот раньше мы говорили о сибирском цирюльнике. Я просто хочу вот как бы на эту тему. Я на вас смотрю, и вы не очень-то похожи, может быть, даже очень не похожи на тусовщика. У вас был в одно время самый модный театр в России. И, так что вот где тут разница? Вот где тут разница?
А это совсем другая мода. Ко мне в театр приходили только потому, что это действительно был другой мир. Здесь говорили свободней. И здесь себя чувствовали, что здесь другая атмосфера. Что у меня в театре было, как на московских кухнях. Можно трепаться. А иногда и страшновато. Казалось, что всех и заберут после спектакля. И вот это ощущение, есть упоение в бою и там в «Бездне на краю», и в «Брачном», там и так далее, бедного Александра Сергеевича, которого сейчас доведут, конечно, как говорится у нас, до ума. То есть так замусолят, что его будут насаждать, как картошку при Екатерине. Мы же ни в чем меры не знаем. Как была генеральная линия партии, как у пьяного от стенки к стенке, так она и сейчас такая же.
Я просто хочу сказать, что когда я прихожу в ваш театр, смотрю ваши спектакли, я всегда чувствую подлинность. Подлинность работы, подлинность искусства. Вот у вас была какая-то фраза, я так понял, во всяком случае, что искусство – это не английский газон. И, в общем-то, я это очень чувствую вот на ваших спектаклях. Я могу принимать или не принимать.
Это
естественно, это другое. А просто вот эта подлинность вот вашей работы, она постоянная. И вот этим вы очень отличаетесь от моды.
Вы знаете почему? Потому что я не перестраиваюсь. Вот перестройка меня не коснулась. Может быть, это не моя заслуга, просто я не понимал, что они строят, поэтому я не понял, и что они перестраивают.
Юрий Петрович, а вот ваше отношение к этой сталинской премии, оно менялось ведь наверняка? Вот когда вам ее тогда дали, вы помните примерно гамму своих чувств?
Ну, тогда я был артистом. Артисты — народ беззаботный, как птицы небесные. О чем разговор? Но, во-первых, я пользовался ей. Милиционерам показывать удостоверение за рулем, и они с уважением отпускали, и даже говорили: товарищ, ну, такие документы, осторожнее, да. А сейчас этого нет. Это не значит, что я за Сталина. Потом я жалел, что я отдал эту медаль, которую я никогда не носил, и получил новую государство. Я не хотел. Но вот у меня есть такое... Я где-то послушный человек, вот, знаете, советский. Дисциплину я уважаю. А без дисциплины и без иерархии общество не может жить. И вот сейчас все разметали, и ничего не выходит. Власть намечена вся везде, в размерах превышающих советские, а ее нет. Ну и что мы видим? Убийство да безобразие, да воровство кругом.
У меня вот, знаете, какой вопрос? У нас в советской стране и до того, как она стала советской, так уж принято в нашей стране, что учителями жизни всегда были люди искусства, литературы. То есть, как жить, что такое хорошо и плохо, отвечали люди такие, как вы. То есть, вы сегодня гуру, да, учитель. Вы вот как учитель, вы чувствуете, что нам жить может быть плохо от того, что, как многие утверждают, у нас нет национальной идеи?
Я считаю, что это тоже надуманное коммунистическое вот наше воспитание. Она должна... постепенно родиться, а в кабинете вы ее... Она же должна быть поддержана народом, а народ весь разобщен. Если человеку нельзя поехать на похороны, на свадьбу, повидать родителей или родителям повидать детей, материально, значит, что ждет Россию? Развал. Она будет отделяться в области... И они будут сами создавать себе свою жизнь. Они, видимо, не понимают этого власти, увлекшись воровством. Ну, где в мире возможно, чтобы работающим людям не платили? В России возможно.
Юрий Петрович, но ведь вам же тоже по вашим понятиям и вообще по человеческим понятиям тоже не платят, извините. Что вам там платят зарплату в театре на Таганке? Вы же работаете.
Но я там зарабатываю.
А, кстати, извините, я вас перебью. А там платят деньги? Там при коммунизме
вы
в вашем
спросите.
Театре.
Видимо, ему да. Партия дает его.
Ну, вот из такого театра-то такому человеку, как Губенко, разве убежать?
Но это их цитадель. Видимо, нельзя бегать. Ну, зачем? Сейчас вот бегает в правительство к Примакову.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу еженедельную воскресную «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Сегодня в гостях в московской студии Юрий Петрович Любимов. И с ним разговаривает Аркадий Дубнов, обозреватель газеты «Время МН», Джон Фридман, театральный обозреватель газеты «Moscow Times», и я, Марина Тимашева. Юрий Петрович, меня, когда вы сказали, что актриса немка, возник такой странный вопрос. Она же все-таки не немка, она русская, если она родилась в России, и ее родной язык русский, она является русской актрисой.
Ну, в Израиле, например, все же не говорят, что они евреи, а говорят: я поляк, я грузин, я армянин и так далее. Это им не мешает чувствовать себя евреями. Так и тут. Чувствуйте себя на здоровье русским или еще кем-то. Я как-то, вот, например, рад, что я своего сына могу сказать, что он у меня фактически гражданин мира. Но не потому, что он может ездить, а потому, что он говорит на пяти языках. Ему нет проблемы жить в Англии или в Америке. В России ему, конечно, трудней. А потом, почему мы никогда не говорим и стесняемся, что сейчас, за последние годы, 10 миллионов покинуло Россию. Они не согласились на нищенство.
Юрий Петрович,
я же вам до этого, простите, сказал, Что же это такое? Я должен работать, зарабатывать там, чтобы работать здесь.
А где вам легче работается?
Вот это совсем другой вопрос. Это зависит от компании. Компании здесь может быть что невыносимо работать. А компания там может быть прекрасная. И я вспоминаю ряд работ своих там. И были прекрасные компании. И я вспоминаю с удовольствием. Я охотно бы с ними еще что-нибудь сделал. Это было и в Греции, это было и в Финляндии. Это было, как ни странно, в Америке в опере. Лулу, когда я ставил в Чикаго. Подобралась такая прекрасная компания, три тенора и все умные. Это вообще не бывает.
Это был очень известный спектакль, кстати, да, вот удачно.
И вы хотели, между прочим, по-моему, здесь ставить Лулу.
Это
и...
в Большом театре опять, который, видимо, кони его никак не едут никуда. Они на крыше стоят.
Юрий Петрович, а вот вы говорили о дисциплине. А вчера по российскому телевидению прошла первая серия фильма «Владимир Высоцкий. История болезни». И вы говорили о том, что ну, Высоцкому можно было то, чего нельзя другим. Значит, это понятие дисциплины все-таки к одному человеку может... То есть обязательно он должен быть дисциплинирован, а другой человек, более крупная личность, более выдающаяся, уже не обязательно...
Нет, я вам отвечу коротко. Когда они мне очень надоедали, почему Высоцкому можно, а нам нельзя, я вынужден был сказать, ему можно, ибо вы не он. Но я Володю попросил из театра за его безобразие, и он полгода не был в театре. Но он ходил ко мне к дому вечерами и просил прощения. А вот те, кто развалил в театр, ни один человек, уже прошло 5 лет, не попросил прощения. Значит, люди эти просто бессовестные. У них нет даже понятия этого, потому что они нет потребности у них. Ко мне все приходили, когда мы поехали первый раз в Израиль. Почему он едет, а я не еду? Почему? Они мне так надоели, я говорю, он едет, потому что он еврей. И они кончили сразу ходить. Поэтому иногда приходится применять и такие меры.
Какие-то покладистые артисты, вместо того, чтобы на следующий день всем принести паспорта, в которых уже будет написано, что и они евреи, они вас побаиваются, Юрий Петрович.
Нет, они просто не получили бы.
Женились бы на еврейка в конце концов.
А, это да. Это мне бедный князь Волконский, когда неожиданно ко мне Андрей пришел. И говорит, я вам музыку писать не смогу к Островскому. Я говорю, почему же князь? А князь говорит, что вы знаете, я должен выехать. Я говорю, сейчас же никого не пускают. Ну, я должен на еврейке, как на средстве передвижения. И сказал свою фразу, которую я потом продал как новую Ростроповичу. Я говорю, что же так приключилось-то, князь? Он говорит, ну, лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Юрий Петрович, а вот тут вы занятно сказали, собрались три тенора и все умные. А вам еще везло на трех драматических актеров хотя бы, чтобы были все умные? Вот вообще, как вы вообще... Обязательно быть актеру драматического хотя бы театра умным?
Нет.
Да?
Не обязательно. Иногда дурак выглядит умным, а умный выглядит на сцене дураком.
Юрий Петрович, а вы будете сами возвращаться как артист еще, кроме Сталина, на сцену?
Не знаю. Если что-то очень интересное, но не в театре. Потому что если я сам играю, я не могу ставить спектакль. А мне надо спектакли ставить или оперы.
Вот последние спектакли очень музыкальные у вас. Просто вот такой новый этап, мне кажется.
Но он давно. У нас же странная страна. Я считаю, например, «Живаго» очень интересно и по форме. А уж о музыке я не говорю, это Альфреда Шнитке. А были такие события, что его, в общем, не очень и заметили. Но он поехал. Он объездил там Австрию, Германию, мы были в Турции с ним еще, и он везде очень хорошо слушается, даже без титров. А уж с титрами-то да, это просто музыкальный спектакль.
А вы сейчас...
Так же, как и Марацат, да и в Шарашке прекрасные хоры, даже профессиональные люди говорят, что они же поют трехголосие, четырехголосие поют.
Вы сейчас работаете часто с Владимиром Мартыновым,
да.
Композитором.
Да, да. Ну, мне он очень симпатичен. Он очень образованный господин. Просто редко, чтобы прямо энциклопедист. Что его не спросишь, он все знает. Я не знаю, когда он успевает читать. Видимо, ночи все, что ли, он читает.
На волнах радио «Свобода» еженедельная воскресная программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В гостях у московской студии Юрий Петрович Любимов, главный режиссер театра драмы и комедии «На Таганке». В московской студии с ним беседует театральный обозреватель газеты «Moscow Times» Джон Фридман. Веду программу я, Марина Тимашева, и вопрос Аркадия Дубнова, обозревателя газеты «Время МН».
Юрий Петрович, скажите, пожалуйста, а вот вам не обидно? Известно ваше имя, Юрий Любимов. Это что за легенда. Слава богу, живая легенда. А вот кино остается постоянно. Можно взять кассету, вставить телевизор и посмотреть. Театр тоже записывает, но театр – это другое, да? Вот,
другое искусство.
Да. Вот не обидно, что вот те постановки, о которых мы сейчас говорим, я, может быть, помню, там, постановки 60-х, 70-х, а кто-то их уже не увидит, потому что специально не пойдет искать в киноархивах.
Ну, обидно, что это был оппозиционный театр, и нас просто пренебрегали нами, чтобы это зафиксировать профессионально на пленку, потому что делать нужно только профессионально. И они сняли как-то 10 дней без меня, и я не видел это. Но я не верю, что без меня кто-то сделает это. Сделает так, чтобы можно было иметь представление, что это было. Мне удалось сделать довольно профессионально в Англии «Бесы» Достоевского и специально сделать для 4-го канала эти же «Бесы». И была очень сильная компания. И материалы есть все-таки, чтобы увидеть профессиональным людям, как я работал. Это скрашивает, но мне, конечно, обидно.
А «Мастер и Маргарита» так и не остался записан?
Нет, да не только «Мастер», «Гамлет». И даже сейчас-то это просто грех, вроде Высоцкий играл «Гамлета». Это бессмертная пьеса, ее будут без конца играть, и надо бы посмотреть. Но вот нету Оливье Великого, но есть пленки, где он столько играл. И Ричарда Третьего, и весь шекспировский. Или я там смотрю, как Проспера и Гилгут играл. Это замечательно.
Что, ни кусочка Гамлета не осталось?
Ну, остались какие-то рептицы. Опять молодые ребята из ГИКа на свой страх и риск где-то доставали пленку, или мы им где-то доставали. Ну, в общем, все происходит, как у неизвестного с Хрущевым. Откуда меч, понимаешь, берешь? Медь берешь, помажь. Отвечай. Тут говорит, ворую. Шаляпин, выпиши ему билет в один конец. Ну и так далее. Все наши бесконечные байки, они же живут сейчас. А сейчас у них предлог, денег нет. Что бы вы ни сказали, все, денег нет. На все у них есть. На 600-е Мерседесы у них деньги есть. Значит, устраивать свои сабантуи бесконечные, фейерверки, деньги есть. А вот снять что-то интересное, что не повторится, это у них денег нет.
Юрий Петрович, извините, а у вас есть, ну, негоцианты, сейчас говорят, спонсоры, конечно, вообще нет?
Никого нет. Ну, я не привык клянчить, ходить так уж. Ну, почему? Я пытаюсь даже. Нет, то институт Гёте помог с «Пиковой дамой» и немножко помог с «Марат Садом», устроили какой-то просмотр. Иногда Лужков помогал, и он вообще, в общем-то, меценатствует к московским театрам, и они в лучшем положении, чем российские театры, русские театры.
Юрий Петрович, вы говорили об эмиграции. Вам не кажется, сейчас еще огромное количество людей отсюда побежит, наслушавшись Макашова и Баркашова? Вообще, каково ваше, не знаю, впечатление эмоциональное?
Ну, мы, в общем, отреагировали одни из самых первых на это. Я послал письмо Лужкову, он сразу присоединился. Мы кавалеры ордена Константина Великого.
А вам кажется, что это реально опасно?
Это реально опасно. Это разнузданность. Это вседозволенность. Это вот тот беспредел, который идет. Значит, он-то считает себя неуязвимым. Значит, это можно. Это просто дурной пример так себя вести.
А на Западе, например, чтобы есть какие-то вообще, на ваш взгляд, какие-то механизмы вот подавления такого?
Безусловно. Был бы суд. И все. Он оскорбляет людей, унижает их достоинство, причиняет им моральный ущерб. Есть статьи. И здесь даже есть статьи. Но я же говорю, это страна без власти.
Джон Фридман.
Я просто хочу, во-первых, просить извинений, что я опять буду вести разговор о политике, потому что я, как иностранный гражданин, я как-то вот не чувствую себя свободным, когда мы говорим о таких вещах, которые вот касаются вас, а, может быть, не особенно меня. Просто было еще одно событие в этом сезоне, 100 лет МХАТа. Мне просто интересно услышать ваши мысли, как долго может жить театр. Театр может жить 100 лет. Ваш театр живет 35 уже с лишним. Как долго может жить?
Будет еще 23 апреля 35 лет. Вы знаете, все зависит от того, кто придет на смену. Он как феникс театр, он может имеет свойство возрождаться. Но если не появляются силы, которые могут дать, как в спорте говорят, второе дыхание, то, наверное, театр умрет.
А у вас, вы чувствуете, что у вас есть какие-то такие силы? Вот я просто хочу напомнить, может быть, не все об этом думают, что вот в одно или другое время у вас работали Петр Фоменко, работал там Сергей Арцебашев, работал Юрий Погребничко.
Васильев.
Все очень... Васильев работал у вас, талантливый очень режиссер.
Кузнеца кадров.
Так что вот у вас вот в одно или другое время были вот такие очень талантливые люди.
Были.
Вот, а сейчас есть что-то в этом
роде? Это трудно сказать. Mm-hmm. Есть молодые люди, образованные, не глупые. А что из них выйдет, это сказать трудно. Ведь сам Константин Сергеевич сказал, что зрелый режиссер может быть только в 45 лет. Но это, конечно, он оригинал большой был. Можно и раньше, наверное, или позже. Не так уж обязательно с 45, но я-то начал с 45.
Время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. И по традиции этой программы мои коллеги-журналисты должны подвести какой-то небольшой итог сегодняшней беседы, высказать свое мнение, отношение. Аркадий Дубнов, обозреватель газеты «Время МН».
Что я могу сказать? Смотря на Юрия Петровича Любимова, который... Был гуру, когда мне было 17 лет, гуру остался, когда мне 49 лет, я бы хотел выглядеть так же, бегать и найти ту музыку, под которую можно сохранить такую форму. И очень здорово увидеть, что вы не перестроились. Спасибо.
Я бы просто повторил то, что я, в принципе, раньше говорил, и это то, что вот когда я хожу в ваш театр, я всегда чувствую подлинность искусства. Когда я это говорю, я это говорю как очень искренний комплимент, я безумно рад, что у меня есть возможность смотреть ваши спектакли и с вами разговаривать.
И я могу только подписаться под тем, что Джон Фридман сказал в одном из своих вопросов, что когда я смотрела «Марат Сад», когда я смотрела «Шарашку», когда я видела «Карамазовых», я, честно говоря, все время задавала себе вопрос, как это может произойти, чтобы человек, которому более 80 лет, был самым молодым, самым энергичным режиссером, во всяком случае, в Московском театре. Вот эта молодость и энергия, которая есть в театре, которая есть в вас самом, которая есть в том, как вы говорите. Ну, я не знаю даже, что об этом сказать. Дай Бог, чтобы это продолжалось как можно только дольше. На волнах радио «Свобода» вы слушали еженедельную воскресную программу «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В гостях в московской студии сегодня был Юрий Петрович Любимов, главный режиссер и директор Московского театра драмы и комедии «На Таганке», народный артист России. С ним беседовали обозреватель газеты «Время МН» Аркадий Дубнов и театральный обозреватель газеты «Moscow Times» Джон Фридман. Вела программу я, Марина Тимашева. Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский, координатор программы Елена Вишневская.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 32 года, я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии, и этот новый, сидевший внутри меня опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицы страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснять, отыскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Вот фрагмент одной такой программы, которую я записывал в 98 году в православном монастыре Грачиница, в тогда еще югославском Косове.
О, ваша звездам загодя низы дыгон! Чуй-чуй!
Что тебе скажу? Бог сотворил человека только чуть-чуть хуже, чем ангел. Человек почти ангел. Ты молодой, я старая монашка, а поэтому слушай, что я скажу. Да если бы каждый человек думал о своих поступках, рай был бы на земле.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».